Okay.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами радио «Крым Реалии», и в студии работает ведущая Алена Бадюк. Для начала напомню, что все наши программы вы можете слушать на полуострове на частоте 105,9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», а публикации наших эфиров можете прочесть на сайте «Крым Реалии». Итак, сегодня в нашей программе мы поговорим о том, что мир в эти дни далеко не впервые уже сталкивается с распространением опасных болезней, разные страны вводят различные степени карантинные меры. О чем говорит мировая история? Какие вспышки были зафиксированы ранее? Как боролись власти с распространением болезней? И к чему это приводило? Оставайтесь с нами на волнах радио «Крым Реалии» и узнаете сегодня много интересного.
Гость эфира.
С нами на связи сейчас находится историк и также ведущий радио «Крым Реалии» Сергей Громенко. Сергей, слышишь ли ты меня?
Здравствуй, Алена. Очень интересно быть сразу в роли и ведущего, и гостя.
Сегодня у тебя есть такая уникальная возможность. Итак, начнем наш разговор. Насколько вообще известно из открытых источников, из той информации, которая там размещена, сразу несколько пандемий, к примеру, холеры, случилось в мире в XIX веке. Первую волну историки датируют 1817 годом, а вторая вспышка этой болезни произошла на равнинах реки Ганг в 1829 году и продолжалось целых 20 лет. Во время этой пандемии болезнь впервые проникла в Европу, Соединенные Штаты Америки, Японию. И в нашем разговоре сегодня мы, конечно же, сосредоточимся больше на Крыме и крымчанам. И для начала давай объясним контекст. Как жил на то время полуостров, какие были там политические, социальные проблемы и вообще обстановка?
Ну, давай, чтобы совсем уже глубоко там в историю не уходить, сосредоточимся на начале 19 века. Итак, Крым является частью Таврической губернии Российской империи. В Крыму основную массу населения все еще составляют крымские татары, а русские представлены преимущественно аристократией, чиновниками и военными. И главная военная база России и в Крыму, и на всем Черноморском побережье – это, конечно же, Севастополь. В Севастополе дело доходило до того, в начале 19 века, что там даже женщину было трудно встретить на улице. Так много было военных. Военных чиновников, и служащих, и матросов. Но местное население, впрочем, тоже было. Оно ютилось в небольших таких слободках, в небольших поселениях внутри современной городской черты севастопольской. Но в основном, я еще раз подчеркну, это был, конечно, огромный город, военная база, где все должно было решаться воинскими чинами. В остальном Крым продолжал жить такой патриархальной жизнью, большинство населения в городах, опять же, доминирующая крымско-татарская культура, а Севастополь – это был такой вот форпост российского милитаризма и российского образа жизни.
Как же встречали новости о том, что распространяется по всему миру холера? Что-то известно из источников, которые изучают историки?
Вот тут мы подходим к самому, может быть, интересному аспекту всей нашей сегодняшней беседы. Дело в том, что вот как раз первая половина XIX века – это такой период, когда чума, главный бич Евразии всех предыдущих эпох, заканчивается, а начинается новый бич Евразии и всего мира XIX и XX века – холера. Они так нахлестываются друг на друга, потому что точно зафиксированный период последней там вспышки чумы с человеческими жертвами 1812 год Феодосии, а первый достоверно зарегистрированный случай холеры, опять же с человеческими жертвами, это Бахчисарай и Керчь, 1847-48 год. А мы сегодня сконцентрируемся на таком событии, которое находится вот аккурат между ними, и поэтому иногда его называют последним чумным бунтом, а иногда первым холерным бунтом. Ну, просто потому, что он хронологически совпадает. Но самое интересное и просто вот действительно парадоксальное в этой ситуации, что в Севастополе в 1830 году по-настоящему ни чумы, ни холеры так и не выявили, а все события, о которых мы будем сегодня говорить, были вызваны именно карантинными мерами. и той абсолютно безудержной коррупции, которая их сопровождала. И мне кажется, что современной Украине и Крыму особенно будет вот интересно, потому что когда бунтуют больные, это одно, а когда бунтуют здоровые против необоснованных карантинных мер, это совсем другое и, в общем-то, тревожит нас гораздо больше.
А для Крыма это были какие-то специальные карантинные меры или же, можно сказать, они предпринимались в пределах всей империи?
Для начала вспомним, что в 1828-29 году началась очередная русско-турецкая война, которых было немало и которых еще будет немного. И основные потери русские войска, российские войска, несли, конечно же, не от турецких пуль, а от чумы, которую они регулярно встречали на Балканах. И в этот раз произошло то же самое. Точно так же вот, чума возникла в российских лагерях, точно так же она достигла Одессы. И в Одессе, благодаря довольно жестким мерам генерал-губернатора Михаила Воронцова, она была локализована. Но дело в том, что Севастополь, как главная черноморская военная база, все-таки был связан с действующей армией, корабли ходили туда из Балкана, из Одессы, и, конечно, севастопольские городские власти довольно здорово переживали, не перекинется ли чума на территорию Севастополя. И с одной стороны, я бы не сказал, что меры, которые предпринимались в 828-829-м, это были какие-то экстраординарные меры. Но я бы сказал, что то, что произошло позже, а именно в 30-м году, и о чем мы будем говорить детально чуть позже, это все-таки выходило за рамки понимания обывателями и в конечном итоге привело к вот этому выступлению, крупнейшему в 19 веке народному выступлению в Крыму, и которое, в общем-то, дает пищу для современных размышлений на тему того, как надо или не надо организовывать карантины. Потому что в 28-м году, а именно в мае, Михаил Воронцов, вне всякого сомнения, очень талантливый администратор, окружил город, оцепил город в радиусе 30 верст, это, опять же, там чуть больше 30 километров, карантином, такой вот, цепью карантинной из застав на дорогах. Однако первые вот два года, вот 28-29, этот карантин представлял из себя скорее формальность, потому что продукты, которые завозились внутрь Севастополя, завозились туда абсолютно, абсолютно спокойно, абсолютно беспрепятственно, а из города можно было выходить в эту карантинную зону для того, чтобы выпасать скот, потому что в Севастополе была и такая система самообеспечения, как содержание скота.
Чем же были недовольны местные жители?
И вот тут мы как раз подходим к вопросу о том, как же так получилось, что из правильных мер выросли неправильные меры. Дело в том, что в июне 1829 года, то есть через год после того, как карантин был установлен, у него появился новый начальник. Начальник это был полковник Захар Херкулидзев, про которого современники говорили, что он храбрый как клинок и дурак да нельзя. И вот с 17 на 18 июня этот самый полковник Херкулидзев решил установить так называемый полный карантинный срок. И теперь каждый, кто хотел выехать из города или хотел въехать в город, должен был просидеть в карантине от 14 до 19 дней в полной изоляции. Причем не только человек, но и все товары и даже скотина, которую завозили внутрь города. И понятно, и абсолютно естественно, что во все это время пребывания в карантине городские власти не оплачивали. То есть купец или скотовод, перегонявший скот, должен был и себя содержать, и свою скотину весь этот срок. И разумеется, что многие сказали, ладно, ребята, как-нибудь вы уж дальше без меня. И в результате, буквально в течение там одного месяца, и подвоз сельскохозяйственных продуктов, и сена, и дров, на дровах я там, дрова я подчеркиваю отдельно, мы еще к дровам вернемся. Все это, конечно, прекратилось, и точно так же перестали выгонять и скот за город. И, конечно, все это привело к тому, вот это вот нарушение вот этого снабжения и привело к стремительному росту цен. А вторая беда, которая уже тогда сопровождала Крым, но которая проявилась вот просто в таком, ну, в масштабном своем явлении, это была, конечно, коррупция. Дело в том,
на чем зарабатывали, какие схемы вообще возможно придумать в условиях карантина, казалось бы.
Так вот, тот, как говорит народная мудрость, кто что охраняет, тот с того и кормится. В результате карантина город должен был снабжаться, потому что военная база, потому что нельзя, чтобы матросы Черноморского флота голодали, ну и их семьи тоже. Это значит, что централизованно правительство должно закупать на определенную сумму денег товары, в первую очередь еду, потом дрова, и передавать их в город. И к цифрам мы еще вернемся. А схема заключалась в том, что набирали у знакомых купцов, у знакомых спекулянтов по завышенным ценам, а отдавали горожанам самое худшее, отдавали горожанам испортившееся, толкали налево, а остаток, конечно, разбирали между собой. И потом, через год такой ситуации, это приведет и в прямом смысле к смертоубийству. Ну и кроме того, ну как бы коррупция, это как бы второй вопрос. Коррупция настигнет город через год. А в первую очередь, конечно, начались обычные простудные и кишечные заболевания, потому что нарушилось вот естественное такое вот состояние, когда здоровые люди лучше сопротивляются болезням. Потому что организм, ослабленный голодом, конечно, становится легкой мишенью. Что сделала городская власть вот во второй половине 1829 года? Она создала специальный такой большой карантин на Павловском мысу, и куда начала свозить всех заболевших. И заболевших, которых туда свозили, на самом деле бросали на произвол судьбы. Сотни людей умерли от нечеловеческого отношения, от отсутствия необходимого лечения. А карантинные чиновники и офицеры, которые получали к тому же еще и официальные карантинные надбавки, они мало того, что плохо кормили, так еще и просто продавали полученные для этих больных людей снабжение, там, продукты и лекарства на сторону.
То есть умирали люди не от холеры, да, подчеркнем это?
Не от холеры, не от чумы. Мы еще будем говорить о медицинском аспекте этого события. Ну вот сейчас я процитирую рапорт контр-адмирала. 30 сентября, то есть вот прошло буквально 2-3 месяца с начала введения карантина, и контр-адмирал Константин Сальти пишет Михаилу Воронцову, генерал-губернатору, следующее. Лица, признанные сомнительными, забираются в карантин и ввиду отсутствия удобных строений помещаются в сараях, в которых нет ни полов, ни окон, ни потолков, ни печей, через что причиняется в позднее осеннее время вред здоровью людей и без того больных. Больных из морского госпиталя, заподозренных в чуме, отправляют на Павловский мысок без всякого рассмотрения и сочувствия к человечности в сильные морозы в одних халатах и туфлях. И некоторые от страха и холода умирали в дороге и на месте. Конец цитаты. Вот абсолютно официальный отчет. И я напомню, что речь идет только о 30 сентября 29 года. То есть карантин действует несколько месяцев, а самое худшее еще впереди.
А как же реагировали власти на то время вот на такие обращения? Потому что, как мы можем сейчас посудить, да, в документах отображается на самом деле, в каком состоянии люди, болеющие и так, да, и подвергаются еще и нечеловеческим условиям, помещаются туда.
Михаил Воронцов отправил для того, чтобы расследовать эту ситуацию, специальную комиссию, которую возглавил вице-адмирал Николай Римский-Корсаков. И она, эта комиссия, проработав в течение ноября, в своем отчете отмечает, что по Севастопольскому порту допущены крайне большие злоупотребления, и что приказы главнокомандующего относительно приема провианта и провизии совершенно не исполняются. А сам главнокомандующий Черноморским флотом, а на тот момент это был адмирал Алексей Грейк, цитирую, «в течение 5 месяцев люди не слышали, чтобы умирали и болели от естественной смерти. А кто бы не заболел в командах, ну, имеется в виду в судовых командах, или дома, все объявлялось за чуму». И когда 1 декабря 1829 года специальная медицинская комиссия, специальный такой совет из 15 авторитетных врачей собрался, они на основании исследований объявили, что чумы в городе нет, а высокая смертность в карантине, на которую все это списывалось, она вызвана просто варварскими условиями содержания. И казалось бы, что на этом надо было бы поставить точку. Казалось бы, что надо было бы карантин снять, а людей лечить, но нет. В Российской империи внезапно выяснилось, что чиновники имеют больше вес, чем врачи. И поэтому ситуация стала только ухудшаться.
За счет каких мер? Стали ужесточать еще условия так называемые карантинные? Или же как стали поступать с людьми, которые заболевали? Но от других болезней мы не говорим о чуме, мы не говорим о холере, от которой якобы пытались спастись.
Ну, все началось с того, что военный губернатор Севастополя, в общем, в Севастополе, как вы уже все можете понять, дорогие слушатели, была очень странная система управления, и в ней был еще и вот военный губернатор Николай Столыпин, кстати, дед будущего российского премьер-министра, совершенно безответственный. Вот он решил, что мнение комиссии, о котором я говорил, оно его вообще никак не касается, это все чушь. А на самом деле, вот в чем в Севастополе есть чума. И потому что инспектор Таврической врачебной управы Петр Ланг и штаб-лекарь Павел Верболозов, вот были у него таких два врача-любимчика, объявили, что на самом деле в Севастополе эпидемия чумы, и надо все, вот только гайки надо закручивать. К чему привело закручивание гаек? 10 февраля 1830 года Севастополь был в первый раз полностью закрыт на 21 день. Что имеется в виду под полным закрытием? То есть карантин вокруг города – это само собой. Но тут еще и внутри города были введены следующие ограничения. Во-первых, горожанам было запрещено в принципе покидать свои дома. А в свою очередь их должны были снабжать централизованно. И к чему это привело? Это привело естественным образом к очередному всплеску коррупции. Один из очевидцев, свидетельство которых сохранилось в материалах расследования этого дела, писал: «Маркетанты, ну то есть люди, которые тогда отвечали за снабжение, с первых же дней начали злоупотреблять своими обязанностями и отпускали вовремя провизию только тем, кто давал взятки. А бедным доставляли продукты около полуночи и самое худшее». И естественно, что население вот центральных слободок Севастополя, где жили все эти мастеровые, где жили жены и вдовы матросов, страдали в самой большой степени. И мало того, что вот срок карантина в городе был 21 день, самый бедный район, который назывался Корабельной Слободкой, он был закрыт еще на 21 день дополнительно. И как бы вот это слово не поистерлось в современном украинском языке, но обнищание севастопольцев, оно просто дошло до... Просто до ручки дошло. После короткого перерыва 10 марта 1830 года общее оцепление в городе повторили, а на следующий день, и тут уже мы подходим к тому, что население уже просто настолько измоталось, что стало оказывать сопротивление, произошла трагедия в артиллерийской слободке. Врач Павел Верболозов попробовал, в общем, закрыть на карантин жену и дочь одного матроса по имени Григорий Полярный, у которых, как мы сегодня догадываемся, была только лихорадка. В общем, какого-то рода воспаление, но ни в коем образом не чума и не холера. А Григорий Полярный, зная о том, что происходит на Павловском мысу, взял ружье и, отказываясь отправлять родных на верную смерть, начал отстреливаться просто от санитарной команды и от, и от военных, которые пришли, и ранил несколько человек. А когда патроны у моряка закончились, то его тогда вытащили из дома и по приказу Столыпина, лично прибывшего на место, просто расстреляли у дверей собственного дома. Я тут хочу заметить, что перед этим, еще до этого, в феврале, были подобные два эпизода, но тогда стрельба не закончилась жертвами.
И это уже была последняя капля, видимо, да, на чаше терпения местных жителей?
Да, это была последняя чаша, но власть, которая подозревала, чем это все кончится, она через два дня издала распоряжение просто отобрать все оружие у севастопольцев. И через два дня у севастопольцев начали забирать и складывать в отдельные там хаты и сараи. И к этому эпизоду мы еще вернемся. И, конечно, несмотря на то, что в сегодняшней Украине, я надеюсь, таких вот эпизодов не будет, надо заметить, потому что историческая правда от нас этого требует, что врачи, вот четверо врачей, двоих из которых я уже назвал, они повели себя, ну, явно не по тому принципу, не по той клятве Гиппократа, которую они давали, и в самом прямом смысле начали злоупотреблять своей врачебной властью. По крайней мере, несколько смертей непосредственно находятся на их совести. Да, ну, я не буду говорить, что там дети до 18 лет, не слушайте то, что я скажу, но, тем не менее, врачебные комиссии, которые составлялись по преимуществу, ну, конечно же, из мужчин, прибегали к осмотрам заболевших, не только мужчин, но и женщин, без всякого разбора, без всякого там уважения к приватности, назовем это так. И, конечно, матросы и мастеровые, чьих жен рассматривали врачи, даже здоровых, нервничали. И эти нервы, в общем-то, потом скажутся. В еще одном случае, ну, по крайней мере, насчет Верболозова, ему было предъявлено такое обвинение, что он отравил жену одного из матросов, которая ему понравилась, но которая не захотела изменять своему мужу. Якобы он прислал ей коробку конфет, и ела она, ел ее ребенок, и они умерли. И, конечно, а матрос не ел и остался жив. И разумеется, что Верболозову потом и это тоже вспомнят.
Еще один такой уточняющий момент. А как вообще выявляли людей, которые болеют? То есть это были на современном языке, если сказать, такие своеобразные рейды, да, когда ходили просто по домам, наведывались врачи и смотрели, кто болен, а кто здоров? Или как это вообще происходило?
Главным образом осмотры по домам не проводились, а составлялись определенные такие, ну, я бы назвал это центры осмотров, куда людей с подозрениями на болезнь свозили или собирали, и потом и тех, которые заболели и даже умерли, тоже доставляли сюда для осмотра, потому что надо было решить, кто там и от чего умер. И очень примечательно, что у нас остались не только официальные отчеты врачей, подконтрольных вот севастопольской власти официальной, но у нас остались еще и записки врачей, которые были независимы и которые работали в этот момент в Севастополе и всячески потом заявляли, что вот мы на наших глазах производится вскрытие какого-нибудь тела. Мы видим, что он умер не от чумы, не от холеры, ну вообще умер от каких-то других причин. Но мы точно так же видим, как наши коллеги, официальные врачи, записывают его умершим от чумы. И, естественно, там отправляют его на братское кладбище. И один из таких врачей плюнул после этого и сказал: «Да ну вас, я с вами работать не буду», сел на корабль и уплыл из Севастополя. И, в общем-то, это, может быть, кстати говоря, и спасло ему жизнь. Еще одна абсолютно безобразная ситуация Я еще раз подчеркиваю, что это не обязательно была правда, но слух был очень устойчивый относительно врачей, что одну уже очень пожилую женщину, практически старуху, объявили умершей, ну или умирающей от чумы, а она все никак не умирала и не умирала. И в конечном итоге мортусы, так назывались санитаров, которые вытаскивали мертвых, в конце концов просто придушили ее на ее же кровати и потом возили по городу и показывали, вот смотрите, умерла от чумы. Конечно, правда это или нет, сейчас уже спустя там практически 200 лет мы не скажем, но факт остается фактом. Из-за всего вот этого вот настроение было настолько катастрофическое у населения, что оставалось, ну, совсем чуть-чуть, оставалось совсем чуть-чуть, чтобы вспыхнуло, чтобы вспыхнул бунт. И вот, чтобы вот закончить уже эту тему о состоянии, да, я процитирую еще одного очевидца, который отмечал, вот он описывал состояние именно вот этих вот слободок, корабельной, артиллерийской. «Будучи лишены всяких с городом и с соседними селами сношений, не имея что есть и пить, равно как и обогревать свои жилища, они, ну то есть жители этих слободок, ежедневно видели несчастные свои семейства и малолетних детей, изможденными голодом и холодом. Помощь, разданная им продовольственной комиссией, была настолько незначительной, что и многим и на одну неделю не было достаточно». В конечном итоге оставалось просто к этой массе, вот к этой горючей массе оставалось только поднести спичку.
Вот, и ситуация накалялась, и, как мы знаем, все-таки бунты начали происходить. Что известно об этом периоде?
Итак, последний общий карантин, всеобщее закрытие города, после которого все началось, продолжался до 27 мая 1830 года, а для корабельной слободки он должен был закончиться еще на неделю позже, 3 июня. Однако уже 29 мая власть решила продолжить карантинные меры еще на две недели, а население слободки корабельной, а я на секундочку скажу, что это 1100 жителей, просто выгнать за город. И вот новость о том, что население будут выводить, оно просто привело к тому, что начался бунт. Сначала это было мирное выступление, то есть люди отказались соблюдать карантин, они выходили из своих домов и отказывались выселяться, то есть не собирали свои вещи. 31 мая эту слободку корабельную обступили два батальона пехоты и даже две пушки полковника Степана Воробьева. Вот настолько власть, значит, была готова, что даже пушки использовать против людей. А 1 июня к корабелам пошел протопоп Сафроний Гаврилов. И он должен был уговорить миром бунтовщиков просто разойтись по домам и выполнить предписание, то есть выселиться. И вот его показания сохранились в большей или меньшей степени, и из них мы можем узнать, на что же жаловались жители корабельной слободки. Вот еще одна тут цитата. «Долго ли еще нас будут мучить и морить? Мы все здоровы и более как полтора месяца находимся в карантинном состоянии по своим домам. Дома наши окурены и семейства наши очищены. Нас обнажали, купали во время холода в морской воде. Вскоре минет год с тех пор, как закрыт город. И жены наши, а также вдовы умерших и убитых матросов, которые присматривают за детьми своими, остаются в городе без заработка. Все вообще сидели всю зиму в холодных помещениях, не имея еды. Все, что было в домах деревянного, сожгли. Платье свое, скот и все, что имели, продали и купили хлеб. В воде также нужду имели, когда сидели в карантине по домам своим больше 100 дней, потому что нас не выпускали из домов, и мы ждали, когда нам дадут воду. Будучи без дров, мы много ели одну муку, разведенную с водой. Карантинные чиновники и комиссия давали нам муку такую, что мы не могли ее есть». И надо заметить, конечно, что врачи, современные, оценивая эту ситуацию, абсолютно солидарна с тем, что с показаниями этих самых несчастных рабочих, что никакой чумы и холеры в городе, конечно, не было, потому что если бы здоровых людей, да, купать в январской воде в море, в открытом, то тут и здоровый кони может двинуть. А если бы в городе была хотя бы одна настоящая инфекция, то половину Севастополя бы просто выкосило. Ну и, конечно, этого всего не произошло, так что ни чумы, ни холеры в городе нет, а карантин и коррупция есть.
Ну, и Протопоп передал, да, местным чиновникам вот эти вот все объяснения и аргументы, как же они отреагировали?
Они отреагировали тем самым образом, которым, в общем-то, и привыкла реагировать российская власть. Они расставили по всему городу караулы и начали готовиться к тому, чтобы силой вывести население Корабельной Слободки просто из их домов, а дома сжечь. Ну и, конечно, корабелы решили сопротивляться. Под началом квартирмейстера 37-го флотского экипажа Тимофея Иванова, отставного квартирмейстра Кондрата Шкуропелова и боцмана 34-го флотского экипажа Федора Пискарева были сформированы три вооруженных группы. И на приказ губернатора Столыпина разоружиться и выдать зачинщиков, люди начали отвечать: мы не бунтовщики, и зачинщиков между нами никаких нет. Нам все равно, помереть ли от голода или от чего другого. В общем, в 8 часу вечера 3 июня 1830 года, я напомню для наших слушателей, что даты здесь даны по-старому, по юлианскому стилю, если мы хотим получить новые даты, то надо прибавлять 12 дней для 19 века. Так, в 8 часу вечера на колокольне Адмиралтейского собора в центре Севастополя ударили в набат. И по этому знаку горожане севастопольские, в том числе женщины, вот вышли на улицу. К ним сразу, к горожанам, присоединились 29-й, 38-й, 39-й, 16-й флотские экипажи, 17-й и 18-й рабочие экипажи. Ну, в общем, там было прилично людей. Все они потребовали полностью отменить карантин и выгнать карантинных чиновников. После того, как они все соединились под собором, мы не знаем точно, сколько их было, но несколько тысяч человек, это однозначно. В общем, толпа двинулась на дом губернатора Столыпина, который охраняли 52 солдата. Но 52 солдата Столыпина вообще никак не уберегли. Бунтовщики их смяли, ворвались в середину, вытащили Столыпина и просто забили его камнями и палками до смерти. При этом погиб и еще карантинный инспектор Степан Сулли. Надо полагать, что один из самых главных выгодополучателей карантина. После этого мятежники разделились на две части. Одна часть двинула снимать блокаду с Корабельной Слободки. Я напомню, что Корабельную Слободку там оцепили несколько солдатских батальонов и даже при двух пушках. И толпа из центра города атаковала их с тылу, а корабельщики напали на них с фронта. Полковник Воробьев приказал стрелять по бунтовщикам из пушки, но солдаты его отказались этот приказ выполнять. Канониры, значит, потушили свои факелы и в результате самого Воробьева убили. Офицеров, которые были с ним, захватили в плен, а солдаты и канониры присоединились к восстанию. Ну и тут, конечно же, начали искать Павла Верболозова, этого врача, из-за которого столько ненависти, значит, было ко всему лекарскому составу и к карантину. Ему повезло, он, переодевшись в солдатскую одежду, сбежал, отсиделся в Адмиралтействе до утра, а утром его, в общем-то, еле живого от страха перевезли на северную сторону Севастополя, и он остался жив. Вторая часть бунтовщиков начала хватать чиновников и офицеров прямо у них на квартирах, требуя расписки про то, что в городе нет чумы. И такую расписку получили от городского головы Василия Носова, спекулянта и мошенника еще того, а также флотского начальника контр-адмирала Ивана Сколковского и коменданта города генерал-лейтенанта Андрея Турчанинова. Расписка эта была очень проста. 1830 года, июня 3 числа, мы, ниже подписавшиеся, даем эту расписку жителям города Севастополя в том, что в городе Севастополя не было чумы и нет. В удостоверение чего подписываемся, значит, Сколковский, Турчинов. Турчанина. К полуночи мятежники захватили весь город. Они, по общему подсчету позже, захватили, разграбили 42 дома или квартиры чиновников, торговцев и комиссионеров, которые наживались во время карантина на скупке и перепродаже, значит, вот этих вот, ну, продуктов питания по ценам. И чтобы, по примеру Верболозова, народ не бежал от, ну, не бежал от справедливого суда, то солдаты и матросы просто на улицах проверяли всех подряд в поисках переодетых. То есть нельзя было просто так прошмыгнуть. Городская полиция, которых было несколько сотен человек, из города бежала ночью, а городской гарнизон, а это было 860 солдат и три орудия, отказались выступать на подавление бунта, и даже часть вот рядового состава присоединилась к восставшим. Это была только первая ночь.
Это была только первая ночь, а что же было дальше, очень интересно, потому что, ну, как реагировали власти на то, что происходит в городе, да, если губернатор уже был убит к тому времени, то есть кому она принадлежала, ну и главное, что были ли сняты все-таки карантинные меры.
И вот мы подходим, значит, к утру 4 июня, когда Турчанинов, оставшийся старшим чиновником в городе, и он просидел в комендатуре всю ночь под стражей, издал по требованию восставших специальный приказ о снятии всех карантинных ограничений. Процитирую его. «Объявляю всем жителям города Севастополя, что внутренняя карантинная линия в городе снята. Жители имеют беспрепятственное сообщение между собою. В церквях богослужение дозволяется отправлять, и цепь вокруг города от нынешней установленной перенести далее на 2 версты. И свою победу над чиновниками, над безобразиями, над злоупотреблениями мешканцы, ну, то есть город, жители города Севастополя отметили молебным и крестным путем. И этого же, на следующий день, я хочу обратить там внимание наших слушателей, что речь идет о середине 19 века, то есть нет твиттера, да, нет даже обыкновенного телефона, поэтому о событиях которые произошли там, значит, в ночь с 3 на 4, узнают в соседних городах только на следующий день. И вот 5 июня таврический губернатор Александр Казначеев, а он находится в Симферополе, и он уже вот ему доносит о том, что происходит, он пишет отчет Воронцову, из которого я тоже процитирую небольшой кусочек. «В бунте и убийствах принимали участие действительно матросские жены. Говорят, однако, что в числе их были мужчины, одетые в женскую одежду. После злодеяний мятежники принудили священника служить молебен. Потом ходили по улицам с образами и хоругвями. Пехотные войска отдавали им честь. Из числа 6 батальонов в Севастополе, среди них Орловский батальон ведет себя хорошо, а другие принимают участие иногда в грабежах, но по большей части ничего не делают». Таким образом, можно сказать, что вот 4 и как минимум еще 5 июня город принадлежал восставшим. Официальной власти нет, те представители, которые еще живы, находятся в плену у восставших и выдают необходимые им документы, а пехотные батальоны, как мы знаем, либо ничего не делают, либо тоже грабят. Конечно, нельзя сказать, что это уже была в полной мере городская революция. Потому что в этот же самый момент, вот когда казалось бы, что победа, вот она вот уже в руках, она уже, и даже не надо руку тянуть, победа уже в руках горожан, внезапно выясняется, что дальше двигаться, собственно, некуда. Потому что никаких политических требований, никаких таких вот задач, на будущее и видение целостного, как там дальше развиваться, в общем, ничего нет. Никакого плана нет. И среди восставших начинается разлад. Почему? Потому что главная масса населения, которая вышла на улицы и совершала все эти, значит, мятежные действия, это кто? Это мелкие торговцы, это ремесленники, это городская беднота. То есть те, кто непосредственно страдал от карантинных мер. А после того, как карантин внутри города снят, и цепь за карантином, за городом, значит, еще дальше отнесена, вот зачем им дальше бунтовать? Им бунтовать, в сущности, незачем.
Но в то же время они могли понимать, что они могут решить судьбу власти, да, и кто-то может, например, быть самопровозглашенным губернатором, например, да, и, ну, должны же были понимать последствия вот таких своих действий, или же это вообще никак не обсуждалось?
Это обсуждалось, и это как раз и привело к тому, что можно назвать там расколом в рядах восставших. Что касается там самопровозглашенных властей, все-таки в Севастополе в тогдашнем, ну, не нашлось харизматического лидера, который бы претендовал на эту роль. И точно так же нельзя было надеяться на то, что придут на помощь откуда-нибудь из других стран. В советское время было там принято называть бунт в Севастополе в 1830 году таким вот антицарским, антиправительственным выступлением. Но в сущности оказалось, что политика людей, восставших, волновала мало. Им было нужно снести карантин. Кого реально затрагивали эти события, это флотские экипажи. Потому что вот флотский экипаж, выступивший с оружием в руках против власти, это уже настоящий бунтовщик. И они не могли не понимать, что последует очень серьезное наказание. Конечно, и они предпринимали меры того же самого, значит, 4 и 5 июня соединенные силы, то есть там уже совсем отчаянных бедняков и флотских экипажей, попробовали прорвать вот эту вот линию Херхулалидзева. Но он, может быть, и был глуп, но он был храбр. И поэтому успех вот этой вот операции, он был, ну, в общем, операция была обречена. Севастопольцам не удалось прорваться в направлении Балаклавы, чтобы соединиться там с недовольными крымскими татарами. Были слухи о том, что на подмогу севастопольцам придет турецкий флот, и если не поможет победить, то хотя бы вывезет восставших. Ничего из этого не произошло. То есть все это, в общем-то, оказалось беспочвенными надеждами, и уже вечером 5 числа просто рабочие и жители Севастопольца разошлись по домам. Им было уже не нужно, не за что было воевать. Успех был неочевиден, в общем-то, к околицам города стали стягиваться верное правительству войска. В первую очередь, это, конечно, Симферопольский гарнизон и Балаклавский греческий батальон. Но, впрочем, конечно, они были слишком малочисленны, и правительство думало, что они могут там присоединиться к восставшим, поэтому они вот 5 числа как зашли на околицы Севастополя, так еще там 2 дня просто простояли. А закончился бунт, выступление, восстание только 7 июня, когда в город вступила специально вызванная из Феодосии 12-я дивизия генерала Василия Тимофеева, которого назначили на место вот этого несчастного убитого губернатора Столыпина. И по большому счету, поскольку я уже говорил, что городское население разошлось по домам, потому что воевать им было не за что, флотские экипажи оказались просто бессильны и были по большей части захвачены в плен. Так 7 числа вот выступление это и закончилось.
Но это дало какие-то уроки российской власти? Они как-то стали считаться на будущее с тем, что ни одного случая, к примеру, не было зафиксировано опасной болезни, да, и, наверное, такие жесткие карантинные меры предпринимать не нужно? Или же все-таки потом снова-таки эти меры были предприняты?
По большому счету, я бы не хотел там поливать грязью всю российскую власть как таковую, но получилось так, что вот из двух течений. Первая идея, значит, расследовать все как было, установить виновных и исключить на будущее злоупотребление. И вторая идея, наказать бунтовщиков и оставить все как есть, победила в конечном итоге вторая. Адмирал Грейг, командующий Черноморским флотом, собственно, который в большей степени пострадал от этого выступления, создал две комиссии. Первую возглавлял капитан Николай Паниотти, а вторую граф Александр Толстой. И первая из этих комиссий, на секундочку, вот вдумайтесь в эту цифру, собрала 114 томов разного рода документов и жалоб на городскую власть. И в конечном итоге из-за деятельности этой комиссии вот Грейг рассорился с Воронцовым. Вот Воронцов, ну, его что российская имперская власть, что даже там в современной России представляют как рыцаря без страха и упрека, но все-таки Воронцов, надо все-таки называть вещи своими именами, был довольно жесток. И Воронцов, вот, в отличие от Грейга, настаивал на том, чтобы всех наказывать. Вторая комиссия Толстого установила, вот тут еще тоже внимание цифры, что из 70 тысяч рублей, которые были отпущены для оказания помощи нуждающимся в Севастополе, город получил только 23 тысячи. То есть в конечном итоге из 70 тысяч, чуть меньше 50 тысяч, было украдено вот этими самыми чиновниками, офицерами, спекулянтами. Я теперь прекрасно понимаю, почему вот дошло до того, что Столыпина забили камнями и палками, если столько украсть. Понятно, что население голодало и искало козла отпущения. А в пику этим выводам Воронцов создал комиссию, во главе которой поставил этого самого генерала Тимофеева. И эта комиссия естественным образом нашла, что никаких злоупотреблений не было, что все в городе было в полном порядке, что комиссия Толстого и Паниотти – это значит политическая интрига против самого Воронцова, и дошло дело, как и должно было в царской России тех времен, дошло дело до императора. А императором был тогда Николай I, а Николай I, ну, про него и так все знают, насколько он был ограниченным самодуром. И Николай I, которому уже тогда придумали прозвище Николай Палкин, решил, что Воронцов прав, а Грейг нет. И привело это к тому, что вместо того, чтобы вот этим 114 томам жалоб дать ход, дали ход наказанию, даже не наказанию, а каре. Расправе над этими несчастными севастопольцами. И вот, ну, я, конечно, понимаю, что слушать цифры по радио не так уже и удобно, но, тем не менее, нельзя их не назвать. Потому что, итак, военно-судовыми комиссиями под руководством самого Воронцова были рассмотрены дела 6 тысяч человек. Это, на секундочку, 20% населения города. То есть схватили и отдали под суд каждого пятого севастопольца. Я даже не представляю себе, как надо было подозревать севастопольцев, чтобы так их пропустить через такой конвейер.
А это, кстати, не привело к новым волнам бунтов?
Нет, потому что самых главных зачинщиков, и вот сейчас мы узнаем, кого как наказали, были схвачены, и народ уже просто испугался выступать. Итак, 1580 человек осудили, причем 722 к смертной казни. Единственное, что позже эти приговоры были пересмотрены, И 11 августа 1830 года, то есть буквально вот через пару месяцев, публично расстреляли только семерых. Публично расстреляли семерых, а 1500 человек, ну, предали разного рода наказаниям. 497 гражданских, из которых 423 женщины, 470 мастеровых рабочих экипажей, 27 матросов, ну, вернее, 27 матросов местных, 380 матросов флотских, 128 солдат и 46 офицеров были отправлены на каторгу и в арестантские роты. Но, правда, надо заметить, что большинству из них было выдано еще и так называемое наказание палками. То есть их прогоняли через строй, и солдаты били осужденных, и многие в этот момент умирали. Число убитых при прогоне через палки нам неизвестно. 197 мальчиков в возрасте от 5 лет были отданы на военные поселения. Генерал-лейтенант Турчанинов за малодушие и учиненное нарушение всех обязанностей по службе был разжалован в рядовые и от пережитого унижения умер в том же году. 4260 севастопольцев – это женатые матросы с детьми. Все жены матросов с детьми, все вдовы были насильно выселены из Севастополя и расселены по всей России от Херсона до Архангельска. А восставшие слободки были сожжены. И это надо понимать, что дело как бы опять шло к осени. То есть те, кто попал в Херсон, но они еще легко отделались. А те, кто шел пешком до Архангельска, они по большей части, конечно, тоже умерли в дороге. И когда Грейг жаловался на самоуправство Воронцова царю, он там приводил факты, что эти несчастные женщины разбегались, прятались в пещерах и массово умирали от холода, от голода. Причем абсолютное большинство и их 5-8-летние дети, они вообще не брали никакого, они вообще не принимали никакого участия в этом восстании. Им просто не повезло жить в слободках. То есть слободки сожгли, женщин выгнали, матросов на каторге, и все. В Севастополе никого не осталось. Ну и, конечно, последним таким аккордом все имущество у них просто конфисковали, то есть российская власть еще нагрелась на этих несчастных.
Как повлияло вообще на последующую жизнь в городе? Как местные жители вообще пережили эти события, те, которые остались, конечно же? И вспоминали ли потом уже о карантинных мерах?
И отвечая на этот вопрос и как бы логически завершая ответ на вопрос, да, что там с российскими, с мозгами российской власти, удалось ли им там вынести правильные уроки? Нет, правильных уроков вынести никому не удалось. Потому что вот восстание в Севастополе в 1830 году, оно только номинально может называться чумным или холерным бунтом, хотя в 1830-31-х холерных бунтов по России прошло просто море. На самом деле оно было направлено против жестоких медицинских мер, против произвола и коррупции при введении карантина. И вот еще один очень важный момент. От чумы в Севастополе не умер ни один врач, потому что чумы или холеры в городе не было. А вот в Одессе, например, когда ликвидировали предыдущую чуму, умерло 7 врачей. А в Севастополе ни одного. Ну вот не было чумы просто в городе. И поэтому, нагретые вот руки спекулянтов, нагретые на карантине, и недобросовестные врачи, они отбирали у севастопольцев человеческое достоинство. И, конечно, севастопольцы восстали, поэтому были убиты и врачи, и чиновники. И это не был, вот, вопреки там современным некоторым взглядам, бунт темных невежд против вакцинации. Это было восстание доведенных до отчаяния людей против взяточничества и насилия. И хотя севастопольский бунт был раздавлен на четвертый день, нельзя сказать, что из него были вынесены правильные уроки. Николай I, император, и вся вот эта вот вертикаль, она была настолько непоколебимо уверена в своей правоте, что ничего не сделала, чтобы облегчить там положение жителей города или матросов на флоте. И система снабжения города не улучшилась, здравоохранение не улучшилось, палочная система не была ликвидирована. И это привело к отложенной катастрофе. Через четверть столетия, когда в 1854 году вот этот старый Черноморский флот, пораженный этими болезнями, пораженный этой системой хронической коррупции и непоставок, этой палочной системы, столкнулся с англо-французскими войсками в Крымской войне, но в этом же самом Севастополе, спустя 25 лет, вот Петербург и всю российскую армию, весь Черноморский флот ждала унизительное просто поражение. Российский Черноморский флот оказался не в состоянии победить англо-французов, которые воевали там за тысячи километров от своего дома. А вот если бы тогда Николай I прислушивался к Грейгу, а не к Воронцову, если бы тогда все было бы правильно, если бы все тогда расследовали и вынесли уроки и не морили бы голодом и злоупотреблением матросов, может быть, все было бы по-другому. Поэтому что нужно нам и нынешней украинской власти, и каждому из нас помнить, и какой урок вынести нам самим из этой ситуации, что воровать и наживаться на карантинных мерах, прикрываясь эпидемией, это очень-очень-очень опасно.
Ну и также наказывать всех подряд за якобы участие вот в таких вот действиях тоже, мне кажется, это сыграло свою роль. И несколько у нас минут еще остается. Я хотела спросить еще вот о чем. В начале нашей программы ты указал, что уже в 1847-1848 годах на полуострове все-таки были уже, да, запечатлены вспышки холеры, были такие случаи. То есть можно сказать, что до этого периода такие болезни на полуостров не попало, или же это просто сложно на данный момент исследовать, и мало этому различных документов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть?
Ну, дело в том, что до вот первой трети XIX века главной проблемой все-таки в Крыму и в Евразии в целом была чума, и даже если холера у кого-нибудь и случалась, то смерть от чумы всегда перекрывала. Поэтому, опираясь на документы, тем более на воспоминания очевидцев, очень трудно отделить, где человек умер от пневмонии, где от чумы, а где от холеры. Пищевое отравление для неподготовленного человека мало чем отличается от холерного вибриона. Но мы посвятим обязательно целую программу холеры, истории холеры в Крыму, которая на самом деле продолжалась до самого конца 20 века. И, может быть, не исключено, что сможет повториться и потом. И мы обязательно рассмотрим, какими путями холера попадала, как чума мучила Крым, и как она отступила, и как холера напала на крымчан, и что нужно. И мы поговорим в том числе и о том, что нужно делать для того, чтобы таких эпидемий не повторялось. А сегодня наше внимание, вот именно главным образом, я попытался сосредоточить на том, что чума, холера, карантинные меры и коррупция совершенно несовместимы, потому что такая взрывоопасная смесь, от которой потом всем плохо.
И, кстати, если мы сегодня больше были сконцентрированы в нашем разговоре именно на городе Севастополе, а вот по территории самого Крыма, на территории полуострова, как реагировали вообще на то, что происходило в самом Севастополе?
Если мы говорим о 1830 годе, то благодаря тому, что Херхулидзеву удалось удержать вот цепь карантинного заграждения вокруг города, то местное население оно даже и не успело узнать о том, что в Севастополе произошло восстание. Поэтому на помощь восставшим никто не пришел, поэтому в других волнений в городах не было. Это вот на самом деле уникальный такой случай. То есть вот в Севастополе произошло возмущение, в то время как никаких народных выступлений в течение 19 века на территории Крыма не было. Последнее это было связано при первой аннексии Крымского ханства 1782-83, вот там были народные выступления против российской власти. А следующее народное, уже не народное выступление, там но уже такие, в общем-то, именно внутреннее восстание. Это уже 20 век, 1905 год. А вот за весь этот долгий 19 век вот только такой вот Севастополь ярким огнем горит, мятежного города, города непослушания. Может быть, это такой вот знак судьбы, что власть, которая сильно нажимает на Севастополь, даже своя собственная российская власть, может не кое-где и просчитаться.
Спасибо тебе большое. Я думаю, что о том, что было дальше, мы обязательно поговорим в наших следующих эфирах. Сергей Громенко, историк и ведущий радио «Крым Реалии», был сегодня с нами, и мы говорили о том, как Севастополь, как Крым в целом переживал пандемию ранее. Говорили сегодня, в частности, о том, как встречали карантинные меры местные жители в 19 веке. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии работала ведущая Алена Бадюк. И до новых встреч в эфире.